Тема нашего сегодняшнего общения называется так: «О чудесах в христианстве». Почему я избрал такую тему сегодня? Ну вот в прошлый раз мы с вами закончили тему, которая называется «Царство Небесное силою берется». Чьей, я как бы задавал вопрос, нашей или Божьей, да? В результате того, что мы с вами исследовали, как вы помните, исходя из Слова Божьего, которое мы цитировали, мы пришли к выводу, что достижение нами этого царства, чтобы оно было внутри нас, это не результат Божьих сверхъестественных манипуляций или каких-то чудес над нами, а результат простого, но настойчивого и целеустремленного труда над самим собой. Конечно, я понимаю, многие, особенно вот ныне живущие, верующие, которые особенно пришли, ну, на волне, будем так говорить, после перестроечных вот этих евангельских кампаний, вы помните, да, наверное, кто из вас был, может быть, прошел этим путем, да, когда происходила евангельская кампания, то существовали такие лозунги, об этом говорили, громко говорили, и говорили в основном о том, что религия – это Божий, это мир чудес. И многие, ну, знаете, как говорится, работали в поте лица, а тут вдруг чудеса. И помните, что говорили: «Нет денег, станете верующими и будете чуть ли не миллионерами». Многие по сей день это продолжают проповедовать, да? Вот такое Евангелие интересное, да? «Не было детей, Бог даст». Далее: «Не было, нету мужа, получите». «Нету жены, получите». «Были плохими, станете хорошими». Вот просто будем молиться, будем руки возлагать. Значит, плохо, если у вас что-то в жизни, это бесы. Будем изгонять бесов. И вот чудесные, как говорится, картины качаются по полу. Верующие там, кто кукарекает, кто хрюкает, кто еще что-то говорит там или не говорит, а вообще непонятно, какие звуки издает, да? То есть слепые, если вы, прозрите, глухие, услышите, немые, заговорите, хромые, заскачете. Ну, не буду всего перечислять, да, но я думаю, вы помните эти афиши, расклеенные на столбах, на всяких там этих, в общем, местах, где всякие, как говорится, рекламки вешают, да, на заборах. Вы помните, да, народ валом повалил, больной — исцелюсь. Ни врачей, ни таблеток, ни операций. Ну это же вообще, извините, пожалуйста, ну чуть ли не на дурняк. Да, вот так просто так, вот ни за что, ни про что. И народ повалил. Повалил народ, да. Сегодня вы видите, есть, будем так говорить честно, разочарование. Далеко не все так гладко, далеко не все так сладко, как когда-то стелилось или обещалось. Происходит разочарование. Сегодняшние евангельские кампании – это такой, знаете, затухающий, чуть тлеющий огонек или костерчик. Ревности то и нет. Наступает, хотим мы, не хотим, нравится, не нравится, наступает своего рода прозрение. Мы начинаем понимать, не все так, как нам когда-то говорилось, да? Так вот, мы с вами в прошлый раз говорили о том, что Царство Божие чудесным образом не приходит в наше сердце, что это результат настойчивого и целеустремленного труда над самими собою. И мы с вами говорили, чтобы этот наш труд увенчался успехом, нам необходимо иметь соответствующее знание. И опять-таки хочу сказать, что знание мы должны получить через наше личное исследование Писаний. Через размышление, а не в результате какого-то чуда. Вот утром проснулся, и вот вы понимаете, ни с того ни с сего, вечером допоздна смотрел хоккей, чемпионат мира – утром откровение на божественную тему, не читая, не вникая, не наблюдая. Тоже чудес и в этой области не бывает. Вот некоторые говорят, вот Бог же дает вот такие дары, откровение, дар пророчества. Я говорю, да. Сидел, смотрел, ну, допустим, там эротические фильмы, и вдруг пророчество на религиозную тему о конце света, о событиях, которые вот грядут, как говорится, в ближайшем будущем. Да. Такого тоже не бывает. Тот, кто пророк, вы помните, я как-то вспоминал о пророчестве, о духе пророчества, да, и вы помните, что пишет апостол Петр, что святые Божьи человеки, то, что они изрекали, будучи движимы по жизни Святым Духом. И пророчество, помните, было результатом чего? Что они исследовали, вы помните, да? Изыскивали, вникали. Это не было каким-то чудесным даром, как некоторые люди сегодня говорят и делают на это ударение. Почему люди, ну, отвергли, как бы, закон Божий, нравственный, я подчеркиваю, не еврейский церемониальный, а нравственный, десятисловный закон, который говорит: не убей, не кради, не прелюбодействуй. Почему его отменили? А потому что надо насилие над собой делать, усилия надо делать, что-то делать надо, а нам как бы хотелось, вот, ну, как нам и объяснили по нашему желанию, да, по благодати Божьей. Вот помолились, вот сходили в церковь, вот в хоре попели, денежку сдали, отчитались, расплатились, да. Давай, Боже, мы платили, мы пели тебе, теперь ты плати. Вот сделай нас неблудливыми, хотя мы любим блудить и иногда занимаемся этим. Избавь меня от пьянки, хотя и люблю заглядывать в горлышко бутылки. Хочется чудес, я понимаю, кому не хочется. Иногда и мне это говорят: вот ты, Саша, что-то ищешь, какие-то заботы, проблемы, как бы трудиться, как бы бороться, да еще и до крови. Да Бог же все вот чудесным образом все дает, что ты ищешь, когда все так просто, до примитивности просто, а ты себе какие-то усложняешь путь на небо. Я говорю, вы думаете, если бы так было, и я бы себе вот это искал, когда так не сеять, не пахать, и даже не пожинать там хлеба, вот просто уже испеченные булки, буханки лежат на столе, я просто ем. Вы думаете, я бы вот это искал, плуг там, или ту землю, или ту мотыгу какую-нибудь, тяпку, шляпку какую-нибудь, да? Конечно бы нет, если бы так было. Но дело в том, что так этого нет. Все вещи написаны в труде. И в поте лица будешь есть хлеб, чтобы знал, как грешить. И как грешил, опускался на дно, так будешь и вылазить из этой пропасти греха. Чтоб потом думал в следующий раз, лезть туда или нет. Я понимаю нашу натуру человеческую, нам бы как бы послаще, да помягче, да получше, да потеплее, да поудобнее, да чтобы ничего не делать, да чтобы все было. Я все понимаю. Но реальная жизнь нам говорит совершенно не об этом, а о другом. Так вот, желание отвергнуть путь божественного освящения через рецепты Писаний говорят о том, вот почему мы отвергаем как бы закон Божий, почему говорим, что это невозможно, почему говорим, что усилия бесполезны, что это только Божья сила, только Божьей силою можно победить, а мы вообще тут, как говорится, дела наши вообще ни при чем. Почему у нас такое желание отвергать этот путь? Потому что нам хочется жить в мире божественной лени, в мире божественных чудес в этом вопросе. Нам хочется чудес, чтобы они были всегда и никогда не кончались. Да, это наша натура, плотская, ленивая, нецелеустремленная, расхлябанная, да, зачастую, да, нам хочется, чтобы вот так, ничего не делая, нас в карете просто по вере, по милости Божьей, по благодати Божьей завезли в Царство Божье. То, что я вам говорю сейчас, и не только сейчас, и раньше, да, я не ставлю перед собой задачу чем-то вас удивить и показаться в ваших глазах каким-то таким оригинальным и постоянно вас в чем-то разочаровывать, чем-то вас удивлять, разочаровывать в том, во что вы верили до сих пор. Мне не хочется быть каким-то таким оригинальным. Я просто исследую. Кстати, хочу сказать, не для вас и не для вот этих, будем говорить, проповедей, там, общений, конференций. Я всегда исследую Писание, вникаю, наблюдаю исключительно для себя. Мне самому хочется разобраться, хочется убедиться, хочется проверить, хочется не просто так прожить бесцельно эту жизнь, не хочется просто, извините, спиться, скуриться, загуляться и погибнуть, извините, как собака где-то под забором. Меня тревожит мысль, для чего живу? Почему в мире такое происходит? Почему есть побуждение к добру, но добра найти трудно в этом мире, да? Хочется справедливости, ее нет. Многие говорят о добре, о любви к нам, но это только разговоры, только лозунги. А жизнь, как вы видите, она довольно печальна, я имею в виду. Зло, грех, пьянство, разводы, безотцовщина, невоспитанные дети, блудливые жены, блудливые мужья, карьеризм, богатство, никаких моральных ценностей. Все сводится сегодня к нетрадиционным сексуальным отношениям, как помните лозунг, да, хлеба и зрелищ. Все. И человек маломальски задумывающийся над жизнью, его тревожит постоянно мысль. Это не просто мысль, это работа Святого Духа. Мыслящего Бог тревожит. Это не мыслящего, хотя Бог и действует, не тревожит. Он даже не слышит, он вообще, как говорится, не задумывается. А, все живут, я так буду жить, и что там мозги свои парить, да, какими-то вопросами. Надо жить, как люди живут, и нечего тут, как говорится, выдумывать что-то нового такого, да. Так вот, я занимаюсь исследованием исключительно для себя. Не для церкви, не для проповеди, не для спасения человечества, для себя. Что проверил, когда спрашивают, делюсь. Просят, говорю. Не просят, молчу. И это я для того вам говорю, чтобы вы поняли, мои мотивы это не то, что вот вас постоянно в чем-то разочаровывать и показывать, вот какой я умный, какие все глупые, вот какой я праведный, правильный, и как все вот отступили, кругом ложь, один я такой хороший. Я для себя, не для вас, не перед вами, не перед людьми, для себя этим занимаюсь. Поэтому, если будет вам это полезно тем, что я делюсь, дай Бог, чтобы была польза, и дай Бог, чтобы это помогло открыть глаза на вопросы веры, да. Хотя я не скрою, что то, о чем я говорю, действительно у многих выбивает почву из-под ног в вопросах веры. Но цели такой, вот выбивать из-под ног, разрушать как бы чью-то веру, да, повергать наземь церкви, цели я такой перед собой не ставлю. Ну, так получается, то, что над чем думаю, что открывается, о чем говорю, оно получается, хочешь, не хочешь, но получается, ну, как некоторые говорят, ты вред приносишь нам и всем, особенно верующим, да. Я иногда в шутку, когда спрашивают, Саш, а какая профессия, какое образование, я говорю, подрывник. Вы что там? Подрывник, в смысле, в военной какой-то области, или вы там в геологической партии, или вы на шахте там взрываете пласты породы. Нет, говорю, подрываю общественные, государственные, церковные устои. Как? Что этим занимаюсь? Да нет, вот просто что, думаю, а потом возьму что-нибудь скажу. Оно получается, ну, что у людей открываются глаза, люди начинают понимать, что то, что до сих пор было, это обман. И вот таким образом подрываются устои. Не произвожу революции, не занимаюсь, не люблю мятежей. Люблю просто спокойно рассуждать. Если спрашивают, спокойно поделиться каким-то своим мнением. А это оказывается с разрушительной силой. Это, оказывается, разрушает. Как некоторые говорят, у многих веру, а я говорю не веру, а неверие. У многих там, ну, люди видели в чем-то смысл жизни, вдруг оказывается, что все не так и все не к тому. И это разочаровывает кое-кого. Я также хочу сказать, что я понимаю, что и эта тема, вот, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, кого-то тоже разочарует и поставит затруднительное положение. Хотя бы потому, что меня ведь слушают не только те, кто вот в конференц-комнате, это вообще очень мало людей, да, а есть же люди, которые в конференции не присутствуют, а вот посещают блог и скачивают, и слушают, и, естественно, имеют какие-то такие, будем говорить, последствия, да. Поэтому эта тема тоже, может, кого-то разочарует из тех, кто настроен был на чудеса Божьи, да. Но как-никак, как бы там ни хотелось нам чудес и жить в этом мире чудес, но все-таки приятно было бы нам думать, верующим, что только надо молиться, надо верить, да. Натура наша такая. Это было бы для нас очень приятно. Молиться и верить, да. А все остальное, что и как там должно происходить с нами, внутри нас, там сила Божья, не Божья, там детали тонкости Писаний, это не нашего ума дело. Это у нас так привычная такая фраза. Это работа Святого Духа. Это тайна для нас. Тут нам нечего, как говорится, парить мозги. Мы должны помолиться, дать Богу задание, чтобы все небо бегало. Тут летали ангелы, да. Вот чтобы нас меняли. А мы вот должны заниматься тем, чем нам нравится, к чему мы привыкли. И в том мире, в котором мы, который мы любим. Жить в мире чудес намного приятнее, чем работать на огороде. Я делаю такое сравнение, да, чем пахать по христианским канонам библейским, да. Значит, жить в мире чудес намного приятнее, да, чем работать на огороде, там, копать, сеять, удобрять, пропалывать, да. Мир Божьих чудес, согласитесь, приятнее пахоты на огороде или прополки нескольких гектаров сахарной свеклы. Но как бы нам ни хотелось, и как бы неприятно было нам верить в чудеса Божьи, да, реальная жизнь, нравится нам это или нет, вносит свои коррективы в наши убеждения. И мы сами видим, что жизнь христианская довольно обыденная. Быт, семья, работа, общение с кем-то. Возникающие проблемы, маленькие радости, маленькие и большие печали, да, все происходит по одному и тому же сценарию. Как было, так и остается, да. Далее. Нам хотелось бы в жизни и эйфории, и восторга, ну вот если бы мы жили в мире чудес, да, помолились с утра. И чтобы день был наполнен чудесами и знамениями. А вечером мы в восторге, возблагодарили Бога, легли спать. Но при этом целый день, чтобы занимались тем, что нравится нашей плоти. Так хочется. Мы когда-то были научены. И мы уверовали в то, что молитва творит чудеса. Кстати, может кто-то и слышал. Есть даже такая книжечка, когда-то мне попадала в руки. «Молитва творит чудеса». Только я хочу сказать, там есть описание, там где-то, что-то, как-то, да. Вот, ну, я вам хочу сказать, там нету анализа. Там вроде как бы так, перечисление фактов. Вот почему те чудеса произошли, с кем и на каком основании, там этого как бы, этот вопрос как бы не затрагивается. А я вам хочу показать вот именно, что... Да, молитва может творить чудеса, но это, будем так говорить, исключительные случаи, это при определенных условиях, Это при определенном состоянии того, кто молится, и это при определенном состоянии того, о ком мы молимся, чтобы чудо с ним вот так вот просто так взяло и произошло. Но нас, я говорю, научили в общем, да, что молитва творит чудеса и с нами, и с теми, за кого мы молимся. Но, как я уже сказал, реальная жизнь вносит коррективы в наши умозаключения, да? Проходили дни, месяцы, года, а мы, молясь о себе и о своем освящении, о терпении, о любви к врагам, иногда даже не к врагам, а просто к родственникам, да? А мы оставались такими же раздражительными, такими же обидчивыми или такими же похотливыми, хотя и искренне молились о своем преображении. Но вот, как говорится, и поныне там. Молитва, вера, мы кому-то что-то доказываем, берем Писание, какие-то стихи, выделяем палец туда, ставим, да, там Богу говорим, там, Боже, ты вот сказал, что ты сделаешь, вот и делай. Мы кому-то доказываем, что это правильный путь, в правильной церкви, правильно мы научены, а результата нет. Ты знаете, как если бы кто-то там претендовал на то, что он великий мастер по ремонту тракторов или автомобилей, да, и ни один автомобиль не поехал, но он бы доказывал всем, показывая, что вот у меня диплом, понимаете, вы не смотрите на то, что машина или трактор не едет, даже не заводится, даже не чихнет ни разу. Я разбираюсь, я лучший специалист, у меня 3 высших образования. А кто-то скажет, ты одна недоделанная голова. О чем ты говоришь, когда все стоит? Мастерская забита поломанными автомобилями, которые люди притащили в ремонт, а они стоят и не трогаются. Мы остаемся теми же самыми. И при этом уверены, что мы в истинной церкви, что у нас есть истина, и хотя читаем, что и познаете истину, истина сделает вас свободными от греха, мы от греха не свободны, мы говорим, что мы рожденные свыше, но при этом грешим, хотя Библия говорит, что рожденный свыше не грешит. Вот такие парадоксы. Создали иллюзию какого-то счастья, какой-то веры, какой-то религии, какой-то церкви, каких-то чудес по какой-то благодати, да? Остаемся теми же самыми. И когда вопрос ставишь конкретно, все начинают, мы бедные люди, мы ничего не можем и так далее и тому подобное. Мы уже говорили с вами на эту тему. Далее. Если мы молимся за родственников, да, наши родственники продолжают жить жизнью обыкновенного обывателя, а мы молимся Господи, чтобы он пришел к Богу. А они живут по-своему, ели, пили, как говорит Писание, да, смотрели телевизор, зависали в компьютере, ругались, разводились, оставались быть несчастными и раздражительными людьми. Мы молимся о себе, молимся о близких, друзьях, родственниках. Кто-то говорит, слушайте, вот мы молились, так вот кто-то же пришел к Богу. Смотрите, вот молитва, какое чудо совершила. Человек пришел к Богу. Я говорю, подожди, пожалуйста. Тут надо вообще разобраться. Пришел он к Богу или к церкви? Пришел он к вере, которая определяется по Писанию? Или он пришел к вере, которую установили, определили, да, люди церковные? К какой вере он пришел? Он в церковь пришел, да, он покрестился, что-то пообещал Богу, не помнит, что и не знает почему. Поет в хоре. Может, с вожделением посматривает на женщин. Может быть, хитрит. Может быть, нечестный. Может обмануть. Может раздражиться. Может обсчитать, проехаться за чужой счет. Может по головам идти людям, братьям и сестрам, и делать карьеру. Но он пришел к Богу. Некоторые так говорят. А я говорю, подождите. Он и не приближался к Богу. Он просто в этой жизни переменил место своего положения. Он пришел в церковь. Если ее церковь называть по Библии, то она не церковь. А если так, как говорится, по-мирски, да, церковь, потому что здание, и там и крест где-то сверху стоит какой-то, да. И над кафедрой что-то подобное висит. Распятие или что-либо подобное, да. Он не пришел к Богу. Он просто, извините, пришел, как говорят, на халяву, да, спастись. И жить по своим интересам, и спастись. Так что то, что вы говорите, вот мы молились, он пришел к Богу, он пришел к тому Богу, к которому и вы пришли. Что ничего не надо делать, что все получаем по благодати, что грех это ничего, и на небо все войдут, и грешники. Извините, о каком Боге вообще может идти речь, о какой церкви может вообще идти речь, о каком спасении можно вообще говорить. Кто-то говорит, вот, мы вот молились, там родственник пил, и вот представьте, он перестал пить. Я говорю, а что вы делали? Это вот, слушайте, верующие говорят, мы молились, и он перестал пить. А говорю, что вы делали? Молились. Я говорю, и что еще делали? Как к бабке возили. Я говорю, вы верующие возили к бабке. Да, но она православная, у нее иконка. Я говорю, да, у нее белая магия, иконка, и черная магия, и амулетики, и земля с Израиля, там, и всякие прибамбасы, и зелья, и приговоры, и отговоры, да. А мы вот не водили к бабке, мы повели к экстрасенсу. Я говорю, еще лучше. На гипноз водили. Ну, так, говорю, мозги отняли, он забыл уже, как говорится, что надо выпивать, поэтому и не пьет. Я говорю, подождите, что вы делали? Да, есть некоторые случаи действительно чудес. Люди о ком-то молились, он пил, и он прекратил пить. Вот просто прекратил и раз, и навсегда. И кто-то говорит, видите, вот сила молитвы. Я задаю вопрос, говорю, а почему вы про вот этих, вы про одного молились про 100 человек пьющих, один перестал пить? Почему вы не говорите про 99? У вас коэффициент полезного действия ваших молитв 1%. И тот не потому, что это ваши молитвы, а потому, что вот такой человек там был среди пьющих. Я вам уже раньше говорил об этом. Есть человек, который пьет, и которому говорит, слушай, перестань, начни жить. Он говорит, а мне нравится все время быть в таком балдежном состоянии. А я люблю, а мне нравится. Я говорю, вот это потерянный человек. Ну, я не в смысле, что крест ставлю, а говорю, что почти, потенциально крест можно ставить. Ну, не будем ставить, на всякий случай мы все-таки люди, можем ошибиться. А вот тот уверовал, знаете почему? Вот вы смотрите, вот пьют все, а один напьется, а мысль тревожит. То есть он из мыслящей, извините, породы. Он пьет, думает, да что же это такое жизнь? Да ничего, алкоголь не меняет, да проблемы не решаются, семья не восстанавливается, дети не становятся лучше, меня никто не уважает. Он пьет, и когда хоронит одного своего товарища по бутылке, второго, третьего, каждый раз мысль, и он ее не гонит. Он думает, в следующий раз могу быть этим покойником я. А есть те, которые проводят товарища, как говорится, в последний путь, говорят, ну быстрее уже закапывайте, надо ж поминать. Вот такие есть люди. Так вот, что я хочу сказать, когда кто-то говорит, что вот было чудо, мы молились, и кто-то пришел к Богу, то я вам должен буду сказать. Чудо это заключается в том, что Бог действует на всех людей, абсолютно на всех. Это как вот радиостанция в эфир отправляет какие-то там, будем говорить, передачи, да, там музыка, там, я не знаю, чьи-то лекции, чьи-то там еще какие-то там комментарии, журналистские расследования, да. И вот у кого есть приемник и включен, то он может слышать. А вот если нет приемника или есть, но не включен, то он не слышит. Хотя радиостанция передает там что-то, да? Или как телевышка тоже информацию передает на экран телевизора. Так вот, что я хочу сказать. Что мыслящие люди, которые задумываются над своей жизнью. Только они подвержены влиянию Святого Духа. Если я думаю, а Бог подкидывает мысль, либо непосредственно через разум, либо через обстоятельства какие-то, да, которые за горло берут мертвой хваткой. Человек начинает думать, человек начинает трепыхаться, человек начинает дергаться, он начинает понимать, что это гибельный путь. И заметьте, если не противиться вот этому влиянию Святого Духа, вот этому мыслительному процессу, да, вот только вот эта категория людей имеет шанс, если воспользуется им и откликнется на мысль или на зов благодати Божьей, задумается и оставит кто пьянку, кто наркотики, кто курение, кто-то блуд, кто-то воровство и так далее и тому подобное. Люди немыслящие, заметьте, Дух Святой научит, наставит, напомнит. Кому? Кто хоть немножечко шевелит мозгами. И я говорю, вот мы молимся о людях, о родственниках, там проблемы. А родственники как пили, продолжают пить. Как блудили, так блудят. Как там еще чем-то занимались, так тем и занимаются. Как тунеядствовали, так и тунеядствуют. Почему? Мы молимся, я понимаю. Мы верим, мы надеемся, нам хочется. Но мы не задумываемся над тем, почему на них Дух Божий не влияет. А почему на одного из 100, вот тех, о ком мы молились, повлияло. Если мы думаем, что мы будем молиться, и немыслящий придет к Богу, извините, у него атрофировалось уже все в мозгу. Я вчера вам вечером говорил, да? Вера – плод Духа. И плодом Духа является не только вера. Все те качества – любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, то есть то, о чем мы с вами просим. Это, заметьте, плод Духа, плод ума. Если ум не потерян, если приучали по жизни родители думать, если жизнь заставляла думать, и человек откликался и думал, размышлял и развивал свое сознание, свой ум, то плодом этого ума может быть, опять я говорю, почему может быть, если воспользуемся этим умом, прислушаемся к его голосу и примем какое-то радикальное решение в своей жизни. Тогда да, может все получиться, этот человек придет к Богу, если он не потерял способности мыслить, анализировать, задумываться и откликаться на голос разума или на голос Божий. Если человека не приучали думать, если у него эта способность уже атрофировалась, если, как говорят, он пропил мозги, если он, как говорят, он уже потерянный, ну, это бывает оценка людей, она бывает и ошибочна. Но я говорю, если это действительно так. Человек не задается вопросом, ты ему говоришь, задаешь вопрос, задумайся, остановись, что ты делаешь. Она тебя смотрит, говорит, слушай, что ты ко мне вообще? И дальше не очень цензурно говорит, что ты ко мне вообще пристал? Ты не хочешь пить? Ну и не пей, а я хочу. Повернулся и пошел. Я не говорю, что это 115%, что он погибнет. Но я говорю, что это почти погибший. Ну, может, что-то произойдет. Ну, не знаем мы все, как говорится, глубин человеческого сознания. Ну, может, где-то там еще какой-то нерв трепещется в нашем мозгу. И что-то где-то когда-то в определенных обстоятельствах сработает. И он задумается и придет к Богу. Но я вам просто говорю, для чего говорю, что если мы не будем думать, и будем думать, что мы с Богом что-то имеем общее, то я вам должен сказать, извините, пожалуйста, религия, как и пьянство, выполняет ту же самую роль. Я имею в виду религия, если она не построена на принципах Писания. Она приучает веровать, то есть другими словами, не думать, веровать, надеяться, но чтобы это все было без мозгов. Нам будут говорить, не слушай разум, горе от ума. а слушай сердце, сердце, о котором Писание говорит, что из сердца исходят все наши пороки. Нас приучают не думать. Мы приучаемся, мы становимся фанатиками. И я вам хочу сказать, вы тоже, наверное, обратили внимание. Немыслящего верующего, который уверовал и просто фанатично на чем-то настаивает, который не привык думать, а это сегодня почти все религии мира. За небольшим редким исключением. Я не про религии вообще говорю, а про отдельных людей мыслящих. Этих людей не перевоспитаешь. Они имеют глаза, но не видят, имеют уши, но не слышат. Они говорят, удалите глаз наших святого Израилева. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Давайте нам хлеб и показывайте нам зрелище. Нам больше ничего не надо. Ели, пили, женили, строили, покупали, блудили, воровали и не думали. Вот я еще раз напоминаю, чтобы мы строили свои христианские убеждения не на чудесах. Библия имеет информацию и о чудесах, но там 99% не о чудесах идет речь, а о кропотливом труде над самим собою. Библия нас подводит к тому, что Дух Святой, Дух премудрости и разума, если я не имею разума, как же я этот Дух пойму, приму, поверю и буду следовать Ему? А никак. Поэтому, когда мы молимся о ком-то, чтобы он задумался, а сами не приучены думать, мы в первую очередь должны подумать о себе. И когда мы поймем, почему до нас не доходит, когда мы хотя бы когда-нибудь критически посмотрим на себя, мы поймем, почему мы молимся за того человека, а он не меняется, а он не думает. И я вам должен сказать, чудес не будет, что человек не думал, атрофировал в себе эту способность, да? А потом вдруг такой, знаете, заговорил об умных вещах. Я говорю, если он, как мы думаем, не думал, и вдруг заговорил, то он думал, просто не говорил, или вслух не говорил, да, или мы просто не замечали, когда он молчит, мы думали, что он не думает, а он думал. Так вот, что еще я хочу сказать. Вот когда мы вот, привыкли верить в мир чудес религиозных, да, и вот когда наступает реальная жизнь, которая нас, мыслящих, протрезвляет, и мы начинаем видеть и понимать, о себе молимся, толку нету, к Богу взываем, результата нету, дрязги, склоки, споры, разделения между верующими, как были, так и есть, молимся за родственников, не приходят к Богу. Кстати, хочу сказать попутно, что мы молимся за Бога, за некоторых там родственников или друзей, или знакомых, чтобы они пришли к Богу. Одни не могут прийти к Богу, потому что уже, как говорится, пропили, израсходовали потенциал мозга, да, он не работает уже, да. А ведь другие, мы за них молимся, а они умнее нас, и глядя на нашу глупую примитивную веру, да, не идут, потому что говорят, извините, лучше жить без такой церкви, без такого Бога, но жить искренне, честно, по совести, чем быть вот таким проходимцем, как вы. И такое, к сожалению, бывает. Так вот, мы, когда вот видим, что верили в одно, а получается другое, действительно, значит, это приводило, значит, к разочарованию в вере, к унынию, апатии. Мы теряли смысл в жизни, да? Вера наша, если мы не уходили из церкви, постепенно превращалась в обыденный религиозный ритуал. Встали, механически помолились, прося благословения на день. Также попросили благословения на пищу. Вечером тоже помолились, поблагодарили Бога за день. Если все было более-менее спокойно. Но где же чудеса? А чудес нет. На пищу молились? Вроде бы, да. После еды у нас, как всегда, постоянная изжога. Вот обратите внимание, мы, ну да, мы не умерли, смертоносное не съели, но вот изжога у нас. А мы ведь молились, и Бог должен был осветить яд, цианистый калий, змеиный яд. И мы могли бы не умереть, нам было бы хорошо, как будто бы ничего и не ели. А мы вроде поели пищи не ядовитой. У нас изжога в ответ на веру в чудеса после молитвы на пищу. У нас дискомфорт в желудке. У нас, извините, вздутие в кишечнике. Кого-то со всеми молитвами, со всеми верами в чудеса и в чудесную исцеляющую силу там молитвы, да, у кого-то, кого-то одолевает гипертония, у кого-то, наоборот, пониженное давление, что ходит как пьяный, да. Далее, дети как были своенравными и дерзкими, такими и остались. А какие были ленивыми, также не потерпели изменений по нашей молитве. Пьющий муж продолжает пить. Неряшливая жена осталась той же самой, неряшливой. Как ругались, так и продолжаем ругаться друг с другом по одному и тому же самому сценарию. Хотя мы, бывает такое, каждый день бывает даем себе зарок или Богу обет. Все, с завтрашнего дня не буду вступать в словопрение, не буду отвечать, хватит споров, не буду. А жизнь продолжает течь по своему обыкновению. Встали, пообещали, настроились, увидели любимую или любимого. Сразу завелось, все сработало, наговорили, поругались, как всегда. Он пошел запил, я пошла выплакалась во имя Иисуса. Говорю, ну взять бы да задуматься. Верили в чудеса, молитвы, а вот реалии жизни. Нравится нам это или не нравится то, что я говорю, но нам надо смотреть правде в глаза. Серость, обыденность, монотонность и бесперспективность жизни приводит в уныние и разочарование в той вере, в которой нас когда-то воспитывали. Реальная жизнь вносит свои коррективы в наши умозаключения и убеждения. И это, если мы еще не потеряли способности думать, именно это заставляет нас обращать внимание на стихи из Библии, которые говорят нам о том, что христианство – это не мир чудес. О каких чудесах, как результате молитвы и веры, можно говорить в нашей обыденной жизни – если вся Библия преисполнена массой, я уже прямо так говорю, пренеприятнейших для плотских и ленивых христиан стихов. Вот Библию куда откроют, там не сколько про чудеса, сколько про похоту христианскую речь идет. Что мы должны делать? А мы что-то так живем в мире чудес. Нам так нарисовали эту картину, нам она понравилась, мы уверовали, и мы уцепились за нее. Но, говорю, тысячи пренеприятнейших для ленивых христиан стихов. Ну, вот примеры такие приведу. Итак, вы умертвите плотские члены ваши, там, блуд, там, и дальше, помните, да? То есть, смотрите, вы умертвите. Ну, как можно говорить, ну, если бы это действительно было религия, мир чудес. Вообще все стихи, а их тысячи, десятки тысяч. Все говорят нам о том, что вы то делаете, то надо делать, то не надо делать. Вы берите себя руки, вы думаете, вы бодрствуете и так далее и тому подобное. Если религия – это мир чудес, помолились, и Бог вот чудо сделал, и поменял нас, всех родственников, страну, мир, поменял, Ирю, все остальные стихи, кроме молиться и верить, да, и благодарить, надо просто повырезать из Библии. Она была бы у нас всего в полстранички. Но мы игнорируем вот такую огромную гору и уцепились за какие-то чудеса, не удостоившись вникнуть кому, когда и для чего Бог иногда их совершает. Так вот я вам говорю, вы умертвите свои плотские члены, так говорит Писание. Тут вы видите, о чудесах не идет речь. Вы умертвите. Это ваша работа, которую вы должны совершать сами, а не на меня ее возлагать, говорит нам Бог. Вы, написано в Писании, да, пойдите и очиститесь, омойтесь, ваши руки полны крови. Вы пойдите и вы очиститесь. И только после этого приходите, и мы с вами рассудим, говорит Господь. Библия говорит, ты введи в дом твой бездомного, ты накорми голодного, невзирая на то, хочется, не хочется, нравится, не нравится. Ты одень раздетого, ты прояви любовь и сострадание к тому, кто на тебя напал. Вы любите врагов ваших, а не на меня эту миссию возлагайте, говорит Господь. Вы сами устрояйте из себя дом духовный. Помните, я сейчас не буду цитировать так просто, что на память приходит, да, не буду говорить, где написано, это стихи известные, да. Вы сами устрояйте из себя дом духовный. Если вы этого не будете делать, то не надо на меня пенять, что я не выполняю своих обязанностей. Раб лукавый и ленивый. Я тебе дал начальный капитал. Я тебе сказал, что надо делать. Почему ты сказал, что мы ничего не можем? Мне, Господу, в которого вроде бы веришь. В Библии написано, вы бодрствуйте. Я уже так слово «вы» вставляю, потому что написано «бодрствуйте и трезвитесь». Это нам написано. Поэтому я уже как бы добавляю, говорю. Вы бодрствуйте и трезвитесь. Вы вникаете в себя и в учение, и вы занимаетесь им постоянно с утра до вечера. Это не мир чудес. Вы, именно вы противостоите дьяволу твердою верой. Заметьте, чьей? Вашей. А не указывайте мне, что я сам должен совершать эту работу у вас и без вас. Хватит командовать, кому что делать. Написано, вы вырываете глаз, если он вас соблазняет. Вы отсекаете руку, вы отсекаете ногу, если они соблазняют вас. Вы закройте рот. И вы не говорите нужных слов, чтобы не было ссор и скандалов. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Обратите внимание, вы. Тут не сказано, какую силою Божию. Тут нету оговорок. Это говорится о том, что это в наших возможностях. И заметьте, сражаться, не просто сражаться, а до крови, до смерти. Это смертельная схватка. Подвязаясь против греха. А мы говорим, а мы бедные люди, а мы ничего не можем. И можно было бы бесконечно цитировать Библию. Продолжая напоминать, чем нам надо заниматься и каковы наши ежедневные обязанности. И про молитву написано. Да, надо молиться. Но опять, если будем просить что-либо по воле его, тут надо, как говорится, помозговать. Не просто вот молиться, что захотелось, о том и проси. Просто и без упреков все получишь, да? А есть еще и стихи, которые говорят о том, что не всякая молитва по воле Божьей, следовательно, и не ответит Бог. И это тоже надо знать. И заметьте, и бодрствовать, и трезвиться надо. И если молимся, то надо же тогда ожидать это благословение. А мы же торопимся сказать, а потом благословение приходит, когда поезд ушел. К сожалению, мы такие. И вопрос, а где же чудеса?
Это я вот вам только чуть-чуть процитировал, да, стихов из Библии. А где же чудеса, о которых нам рассказывали наши сказочники из церкви?
А где сила молитвы, чудесные Божьи ответы на них?
А ответ вот он, пожалуйста. Я вам сейчас зачитаю. Галатам 6 глава, 7-8 стих.
Не обманывайтесь.
Бог, то есть заметьте слово, не обманывайтесь. То есть сами себя не обманывайте, не дурите себя.
Не обманывайтесь. Да, нас обманывают, нам это нравится, потом мы сами себя еще обманываем.
Ну, в чем-то убеждаемся, в чем-то утверждаемся.
Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. То есть Бога не за что будет ругать. Бога ни в чем нельзя будет обвинить, если мы окажемся на суде обвиненными и приговоренными к вечной погибели.
Вот мы тебе верили, вот мы на тебя полагали свои надежды, вот мы доверяли тебе, мы тебе пели, а ты нас не изменил. Или подождите, у вас что, с грамотой плохо? Вы что, не читали Писание? Как читаешь Писание? Почему невнимательно? А нам так в церкви объясняли. А вы так верили, да? А вы читали про верийцев, да? А вы помните, что верийцы сравнивали, да? А почему вы не делали?
Ну, понимаешь, ну это же церковь, Богом поставленные апостолы.
Я говорю, подождите. Если Бог поставил, почему они игнорируют Писание? Почему Бог сказал через пророков и апостолов одно, они говорят другое? Так что Писание, оно действительно справедливо. Бога поругать не получится ни за что.
Нету того, чего он не выполнил. А если чего-то он не выполняет, то только потому, что это выполнять должны мы, а мы это перекинули на Бога и на ангелов, и на Духа Святого.
Так вот смотрите, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. И смотрите, по поводу чудес. Что посеет человек, то и пожнет. О каком чуде идет речь?
Да, посеяли горох, выросли апельсины. Чудо.
Посеяли апельсины, ну апельсины не сеются, я уже так говорю просто, да?
Посеяли апельсины, выросли арбузы.
Чудо.
А закон библейский таков. Посеял арбузы, и выросли арбузы. Посеял горох, горох имеем в результате. Посадили картошку, жать будем картошку. Посеяли сорняк, будем жать сорняк.
И смотрите дальше в 8 стихе, что сказано.
Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление.
Я сейчас прокомментирую, что такое сеющий в плоть.
Потакающий голосу своей плоти, повинующийся своим чувствам и выполняющий команды своего сердца, а не своей головы, которой взывает Господь через работу Святого Духа.
Так вот, сеющий в плоть, это называется потакающий своим плотским похотям, наклонностям и так далее и тому подобное. И заметьте, посеющий в плоть, пусть не надеется получить от Бога по молитве чудо и пожнять, извиняюсь, и пожать от Духа.
Если сеешь в плоть, то от плоти пожнешь то, что сеял, потакая своей плотской натуре, удовлетворяя ее, ты ее еще больше заражаешь склонностью ко греху, укрепляешь ее в этом, и, то есть ты гниешь, сеющий в плоть, это добровольно идущий путем гниения и разложения. Пожнет, слушайте, тление, чудес нет никаких. Далее, а сеющий в дух, то есть сеющий в разум, сеющий разумное, доброе, вечное,
то есть повинующийся голосу разума, от разума, слушайте, от духа, пожнет жизнь вечную. Здесь речь идет сначала о жизни вечной, которая в нас пребывает, потому что любящий брата своего пребывает в жизни. А потом уже жизнь вечная и еще уже, ну, будем говорить, физическая, буквальная, да. Вот смотрите, сеющий в дух от духа пожнет. Напоминаю, плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, вера. Помните, да? Это называется сеять в дух. Слышать голос разума, повиноваться ему и делать то, что Бог через него нам говорит. От духа, заметьте, как плод, как результат употребления ума пожнет мир, радость, благость, милосердие, долготерпение, кротость, воздержание и так далее и тому подобное. Смотрите, закон сеяния и жатвы, что посеет, то и пожнет. То есть мы можем верить во что хотим. Мы можем соглашаться с любым стихом Библии. Но при этом мы можем жить, как обыкновенный человек, слушая голос плоти и повинуясь ей. И я вам должен сказать, мы можем молиться сколько хотим, хоть 15 раз в день. Мы можем Богу отбивать поклоны. Мы можем разбить лоб о пол. Что посеем, то есть повинуясь, заметьте, не важно, во что мы верим, не важно, куда ходим, с чем соглашаемся, что читаем. Важно, что в реальной жизни мы делаем. Что мы сеем, во что мы сеем, только оттуда и только то мы это с вами пожнем. Еще место. Писание. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 27 по 32 стихи. 1 Коринфянам, 11, с 27 по 32 стих. Это речь идет о вечере. Я не буду рассказывать про вечерю, я здесь сейчас немножечко другую грань хочу затронуть. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно...» То есть, обратите внимание... Мы же привыкли как? Что мы, значит, принимаем участие в вечере. Вечеря называется причастие. Причастие – это не просто какое-то абстрактное, а причастие к божескому естеству. Мы думаем, что через то, что мы едим хлеб все и пьем чашу Господню, да, мы причащаемся, мы соединяемся. И неважно вообще, чем занята наша голова, что в нашем сердце, обиды, зависти, сплетни, блудливые побуждения какие-нибудь, неважно, да. Главное, вечерю принять. Вот что нам Павел говорит? Кто будет есть хлеб, пить, есть хлеб сей, пить чашу Господню недостойно, то есть участие в вечере вроде бы как-то формально все, правильно все по канону, да. А что такое недостойно есть и недостойно пить? А по жизни будет заниматься чем попало, как обычный мирской человек. Сплетнями заниматься, наговорами, да. Там против кого-то выступать, на кого-то нападать, кого-то топить, кого-то подсиживать, да. Виновен будет, слышите? То есть ему не зачитывается это вечеря Господня. Виновен будет против, заметьте, не просто против символов, а конкретно против тела и крови Господней. А в символах это хлеб и вино, да? Как будет виновен? Я умер для тебя, чтобы ты перестал грешить. Ты продолжаешь грешить и вроде бы принял мою жертву. Фактически ты, как те, которые распинали Христа и кричали «распни», да? Ты сам, как являешься, убийцей Господа Иисуса Христа, будет виновен против тела и крови Господней. То есть, смотрите, ни о каком реальном причащении не идет речь, о спасении нету ни намека, а о погибели 100 пудов доказательств. Поэтому, как бы Павел пишет, да испытывает же себя человек. Перед тем, как пить чашу и есть хлеб сей, да, проверяй себя, человек верующий. И если видишь, что ты не делаешь то, что должен делать по Писанию, то раскайся. Распни в себе этот порок. Примирись. И только таким образом, совершив настоящую вечерю, только после этого можно есть хлеб сей и пить чашу сию. Кто ест и пьет недостойно, верит в одно, я добавляю, а поступает совершенно обратно, по-плотски, как обычный плотской греховный человек, тот ест и пьет, я добавляю, на свою голову, на свое горе, осуждение себе. Заметьте, не рассуждая о теле Господнем. Так чтобы изменить ситуацию, надо рассуждать. А если я не рассуждаю, а если я не привык, а если я отучился, а если на церкви этому не учат, говорю, горе тебе. И дальше написано, оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает. Обратите внимание. А ведь многие в церкви говорят, ну если немощный, больной, что нужно? Братья и сестры, давайте будем молиться об исцелении этого брата или этой сестры. Вы понимаете, какая глупость вообще получается? Мы ждем чуда, исцеления человека от болезни. А Бог говорит, не ждите. Заметьте, от того, что вы вот так живете, неважно, куда ходите, неважно, во что верите. Важно, как вы поступаете, по воле Божьей, по совести, по Духу Святому или нет. И именно как в наказание, от того многие из вас немощны, то есть, ну, это, как говорится, немощь, слабость, вялость, там, энергетики никакой нет, да? Далее, больны различными заболеваниями. И слушайте, и немало умирает. А кто-то бы сказал, давайте будем молиться. А я бы сказал, говорю, подождите, давайте мы поинтересуемся. Чего человек немощный и больной? Чем занимается, чем живет? Почему вы призываете к молитве об исцелении, надеетесь на чудо? Чуда не будет. Будет обыденная обыденность. Он просто умрет. И это справедливо. Он не раскаивается в грехах. И если его исцелить, то он поймет, что он прав. И будет продолжать грешить. Так чего же вы, моя вроде бы церковь, вот такими глупостями занимаетесь, такими молитвами? Дальше. Если бы мы сами судили себя, то есть заметьте, немощь, болезнь и смерть – это результат того, что и во что мы сеяли. Вот оно тление. Немощный, больный, немало умирает. Все. В гроб, к червям, на съедение. Если бы мы судили сами себя, то есть другими словами, признавали эти пороки, далее раскаивались в них, принимали решение, как от них избавиться, и занимались бы этим, то, получается, не были бы немощны, не были бы больны и не умирали бы. Ну, не имеется в виду, вообще не умирали, а в не свое время. Заметьте, закон сеяния и жатвы. Не может быть чуда исцеления, если человек вот такие фокусы вытворяет. Как я говорю, чудеса и знамения творит. Вот это чудеса действительно. Верующий, пообещавший жить Богу по совести, обманывает, хитрит. Вот действительно чудо. Это вот если бы человек грешащий перестал вдруг грешить, это чудо. Тут вроде бы пришел к Богу чудо. Вроде бы пообещал, вроде бы понимает, вроде бы читает, написано о святости. И продолжает решить. Тоже чудо. Поэтому я говорю, мы совершаем свои чудеса и знамения. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, имеется в виду, немощью, болезнью и смертью, да, наказываемся от Господа. Ну, тут надо поправочку сделать. Если мы немощны и больны и наказываемся от Господа, обратите внимание, не Господом, а от Господа, который позволяет нам заболеть и не вмешивается, не совершает чудес и позволяет нам заболеть, да так заболеть, чтобы запищали. Если мы уже умираем, то тут уже, как говорится, чтобы не быть осужденными с миром, тут уже поздноватенько говорить. Если уже умерли, то это уже все. А если не умерли, а немощные и больны, и наказываемся, и рассуждаем, и задумываемся о проблемах и причинах, да, то наказываемся от Господа, чтобы пока еще не умерли, обдуматься, изменить что-то в жизни и не быть осужденными со всем грешным миром. Далее. Иакова 5, глава 14 по 16 стихи. Иакова 5, 14 по 16. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера, пусть помолится над ним». Обратите внимание. «Помазавший елеем во имя Господне». А дальше раз, и дальше уже не читают, товарищи верующие. «Братья и сестры, давайте молиться, там руки возлагать. Елея купили, намазали ему голову. И обратите внимание, и молятся. О каком чуде вы вообще, на какое чудо рассчитываете, какого чуда ожидаете? Здесь написано, что он заболел и не может исцелиться, значит, надо звать тех людей, которые знают причину заболевания. Это не просто заболел, сквозняком продуло. Это не просто сквозняк. Это не просто сидел весной на земле, почки простудил или лежал. Это результат греха. И написано, молитва веры исцелит болящего. Тоже иногда здесь говорят, стоп, дальше не надо читать. Вот надо верить в свое исцеление. Мы будем молиться, руки возложим, а ты моли, верь в исцеление. И молитва твоей веры в исцеление, значит, исцелит болящегося. И восставит его Господь. А тут дальше, если он сделал грехи, то простятся ему. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Обратите внимание, причина болезней – сеяли зло, Бог убирает свою руку, чудес никаких нет, есть что? Христианская похота. Пока не раскаешься, пока не примиришься, пока друг при другом не признаетесь, пока друг при другом не почувствуете, что каждый просит прощения искренне от всего сердца, и потом это уже не будет в подтверждение этого продолжаться, да? Пока не полюбите друг друга, да? Никакого исцеления, никаких чудес не будет. Много может усиленная молитва праведного. Молитва о чем? Молитва о раскаянии. Молитва о признании своей вины. Молитва, которая признает свою вину, но не говорит, что он тоже виноват. А это же похота христианская. Почему я говорю похота? А это нелегко гордой и надменной натуре признать. Сказать, что я виноват в нашем конфликте, а не мы, имея в виду, что ты больше. Еще одно место. Это Иова 33 глава, с 14 по 22 стихи. Иова 33, с 14 по 22 стих. Бог говорит однажды. Я задаю вопрос, о чем? О преступлениях, о грехах человеку говорит. Вот просто, как я говорю, по-русски говорит. Ну, кому-то по-немецки, кому-то по-французски, да. Бог говорит, то есть обличает человека в каких-то его поступках, поведении, словах. Дальше. Если он того не заметит, то есть, смотрите, он тоже, если Бог говорит человеку, то он что-то делает не то, что надо. То есть, делает, сеет в плоть, да. И идет к жатве от плоти, к жатве тления. Бог говорит однажды, если того не заметят, я могу добавить, или не захотят заметить, в другой раз тоже еще продолжает пока что говорить. Где и как? Во сне, в ночном видении. То есть ночью страшный сон какой-то. Женщина явилась в белом одеянии с косой, там, или, я не знаю, там в черном кто-то явился, встал в холодном поту, о, надо что-то делать, да. Ну, я сейчас не говорю, там уже вот Бог там с косой явился, там, да. Я в общем как бы говорю, то, что может испугать, встряхнуть человека, да. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Чтобы отвести человека от какого-либо предприятия, имеется в виду плохого, да, и удалить от него гордость. Если она им движет по жизни, Бог таким путем останавливает человека. Чтобы отвести душу его, добавляю, в конечном итоге от пропасти, и жизнь его от поражения мечом. От тюрьмы, от суми, от разводов, от дряз, скандалов и так далее. И жизнь его, я тут пропустил стих, тогда он открывает у человека ухо, ну, уже в, если не получилось так голосом Святого Духа, да, то во сне в ночном видении. Чтобы отвести человека от какого-либо, он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия или удалить гордость. И дальше, если это не помогает, я это опять к чему говорю, у нас же сразу больной, надо молиться. Вот просто представьте, какая глупость и какой примитивизм у верующих. Не говорю про всех до единого. Но в большинстве своем именно так и происходит. Или он вразумляется, заметьте, Бог заставляет задуматься. Если до него не доходит, в его упорстве, упрямстве, в грехе, да? Бог продолжает трудиться, он спасает. Тема у нас вчера была, помните, да? Что вера, она должна каким-то образом в человеке поддерживаться. Кто-то что-то должен делать, чтобы человек пришел к правильному пониманию и занял правильную позицию в жизни. Вот заметьте, вот он, Бог культивирует веру в нас. Мы сбиваемся с пути, он говорит, однажды. Если не заметили, во сне в ночном видении второй раз. Если не доходит, вразумляется болезнью на ложе своем. Заметьте, я сейчас подчеркиваю. Если человек мыслящий, то, ну ладно, не услышали голоса, или не заметили, или не захотели. В ночном видении не помогла страшилка, да? Ну, бывает, начинает, если не потерял способность думать, вразумляется болезнью на ложе своем. И слушайте, и не просто болезнью, а жестокою болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его. И душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. А теперь я добавляю. Дальше я не считаю, добавляю. И если он задумается, то дальше можно читать то, что написано по тексту. Если есть у него один ангел-наставник, один из тысячи, то Бог скажет, отпусти его, я нашел умилостивление и так далее. Если не задумается, смерть. О каких исцелениях, о каких чудесах физического исцеления можно говорить? Да, Бог сделает чудо. Кому? Почему? За что? Вы видите, как все непросто. И дальше, что хочу сказать. Вот вам закон сеяния и жатвы. Вот вам ответ на ваш вопрос. Где же чудеса Божьи? Вы хотели сеять сорняки? А собирать помидоры и апельсины? Нет. Так не бывает, дорогие. Даже на небе, в раю так не было, нет и никогда не будет. Хотя мы говорим, что небо, там полно чудес, ну для нас, людей, а на небе это как бы не чудеса, а такое естественное состояние жизни на небе, да? Но я говорю, на небе не бывает так, чтобы сеяли одно, а пожинали другого. Хотя там действительно страна чудес. Для нас, земных людей, которые болеют, стареют, дряхлеют, ругаются, разводятся, воюют, убивают, прелюбодействуют. Там этого нет. Там одни чудеса.
Но все равно закон сеяния и жатвы. Что посеешь, то и пожнешь. Сеял Люцифер на небе сомнения в своем сердце?
Да.
Ну, я имею в виду сомнения в Боге.
Да.
Оно и выросло, и дало свои плоды. Далее, возмущался он Богом и его, ну, в кавычках я беру, несправедливостью.
Возмущался?
Да. И любовь Божья не проявилась чудесным образом в его сердце?
Да.
А что проявилось?
Ну, заметьте, возмущение.
Человекоубийство. Мятеж, война.
Знаете, чудес нет.
Чудо не произошло и с его ангелами. Кого слушали, за кем шли, кого почитали, с чем соглашались.
Ну, в принципе, и жатва была соответствующая.
Я уж так говорю, знаете, что я думаю, что сатана молился когда-то о добром, ну, в своем сердце. А когда стал он косо смотреть на Бога или на Христа, да, то зрение его не улучшилось чудесным образом, а появилось косоглазие. Ну, такой пример я вам привожу, да, ну, вы понимаете, образная речь. Или я не прав в своих рассуждениях? Это я вам беру, как говорится так, небесное состояние. На небе тоже закон сеяния и жатвы. Если вы думаете, что не признавая и не раскаиваясь в своих пороках, а оправдывая их и выгораживая себя, проявляя гордыню, эгоизм, властолюбие, жадность, хитрость, раздражительность, обжорство, там, блудливость, воровитость и тому подобное и так далее. И молясь о хороших отношениях с людьми, чтобы вас все любили, вас все уважали, вас почитали, то забудьте о чудесах Божьих и настройтесь на все пакости и мерзости, на мстительность и злобу против себя, всех окружающих вас людей. Я говорю довольно-таки простые, банальные вещи. Тут не надо, думаю, иметь 7 пядей во лбу. Ну, смотрите. Делаю я преступление. Ругаюсь, пускаю сплетни. Когда меня поймали, как говорят, за хвост, я не признаюсь, я выкручиваюсь, хотя это факт всем известный. Я с кем-то против кого-то. Тому наговорил того, чего не видел. Тому наговорил, что мне примерещилось. Что я надумал в своем плотском сердце, да? Где-то я под себя греб, не думая о ком-то. Кого-то оскорбил, кого-то унизил. Кем-то пытался управлять, властвовать над кем-то. Неискренний. Тайну раскрываю, да? Раздражительность, упреки, недовольство людьми. Это то, о чем мы с вами постоянно говорим. Пороки человеческие. Так вот я говорю, проявляя все это, не борясь, не признавая всего этого, и молясь о любви людей, о любви всенародной к себе, я говорю, не надейтесь на чудо. Не бывает, кто из вас сомневается, пожалуйста, проверьте в своей семье. Обзывайте, оскорбляйте, ругайтесь, обижайтесь, не разговаривайте, швырните сковородкой. А потом задайте вопрос членам семьи. Почему у вас нет нежности ко мне? Я говорю, вот есть кошка, есть кот, не царапнет. Такой кот или кошка, покладистые такие. Ну, придут, сядут на руки, помурлычет, хочется погладить. Котик понежится. Ну, ладно, пусть там котик, он не пашет огород. Ладно, пусть там, как украшение домашнее, да. Но его хочется погладить.
А есть же такой кот. Ты хочешь погладить, он еще фыркнет или как змей засычит, зашипит.
Сел к вам на ноги, не троньте, потому что укусит.
Я говорю, вы возьмете то, что будет под руками. Ну, я не говорю, что так надо делать, но я так в общем говорю. Возьмете то, что под руками, и хорошо его отогреете в зимнюю стужу.
И больше никогда, я уж не говорю, в постель не пустите его к себе. Хотя коты любят это, да. На руки не возьмете и не погладите. И выгоните из дома и скажете, иди мышей лови.
Корма тебе кошачьего не куплю. Иди лови. Ну и дальше еще будут слова, эпитеты всякие.
Так вот, у нас странная вещь у христиан, да?
Мы говорим, что грех не победим, что мы ничего с собой не можем делать. То есть, другими словами, мы признаем свою греховность.
Да, мы можем покаяться, сказать, да, я виноват, извини, что я блудил, что я изменял там тебе, ну, своей жене, допустим, да, что я обозвал. Ну, ты понимаешь, я прошу извинения, но я ничего с собой поделать не буду, так что ты настройся опять. Я не могу не блудить, потому что, ну, вот такой, такую способность мне дарование дал Бог, в общем, да. Или вот, что я съел все вкусняшки, которые были на столе. Ну, что поделать со своей плотью? Я, конечно, извиняюсь, но я не смогу удержаться.
Ну, так ты хоть раньше, дальше не будешь этого делать.
Я не ручаюсь. Ну, как Господь, что на сердце положит, да? Ну, слушай, ты, словоблуд.
То есть, если мы не признаем возможности победы над грехом, если мы говорим, что грех не победим, что мы должны это силой Божьей, а сила Божья, вы сами видите, все съела, и загуляла, и заблудила, да, и напилась, и украла, это сила Божья. Когда мы это делаем, то получается, что это сила Божья делает.
Так вот, мы автоматически потакаем своему греху. Мы тем самым говорим, что мы делали и делать будем, потому что, ну, нельзя без этого. Это во мгновение ока, когда Христос придет, мы тогда изменимся, и я тогда не буду прелюбодействовать. Да, не будешь прелюбодействовать, не с кем будет. С ангелами не получится.
Спасенные тебе не позволят.
Так вот смотрите, мы, имея такие убеждения, молимся о каких-то отношениях с кем-то, чтобы Духом Святым Бог примирил врагов наших с нами. Подождите, а если мы причина этих вражеских отношений? А если у нас вот такая позиция, мы бедные, мы несчастные, мы ничего не можем с собой сделать, но заметьте, мы же тем, кто нас обижает, мы говорим, да возьми себя в руки, да хватит, да сколько же можно, да хоть молись, да пост наложи на себя. А что ты этого не делаешь? А я вот молюсь, жду чуда. Буду матерными словами кого-то куда-то как-то посылать, да? И буду молиться о чуде, об исцелении наших отношений, о любви между нами, о милосердии, о воздержании, о нераздражительности, да? Я вам это для чего говорю? Вы можете в этом сомневаться. Проверьте. Садитесь за стол, берите бутылку водки, пейте каждый день систематически и молитесь о том, чтобы Бог вам дал отвращение к водке. Боюсь, что у вас будет отвращение к жизни, к жене или мужу, или детям, к стране. Ко всем будет отвращение, но не к водке. Молитесь Богу о том, чтобы Бог избавил вас от духа блуда. При этом молитесь усердно, искренне, да, неотступно. При этом включите интернет, зайдите куда-то, знаете куда, наберите в поисковике и смотрите то, о чем вы просите, чтобы Бог вас от этого избавил. Больше этим занимайтесь, больше на эту тему читайте, больше на эту тему размышляйте,
рисуйте перед собой какие-то такие картины идиллические, сексуальные, да, и молитесь о том, чтобы Бог вас избавил от этого порока. Я говорю, чуда не будет. Этот порок еще больше овладеет нами. Почему? Закон сеяния и жатвы. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет. Заметьте, смотришь там эротику, эротику пожнешь. Да причем не такую, какая была, а такая, которая будет ужасная. Неудержимая. Доходящая до белой горячки, как у алкоголика, так будет хотеть выпиться, напиться. Таков закон. Ну, я думаю, на сегодня будет достаточно, да. Ну, просто не хочу по времени вас задерживать, да. Мысль, я думаю, понятна. Следующее наше общение в следующую субботу будет продолжением этой темы, да. Я затрону еще многие аспекты нашей жизни. Затрону вопросы, связанные с чудесами. И будем говорить с ежедневной христианской похотой. Да, я говорю такое слово, похота. Нам вообще похота и на огороде не нравится, и вообще и на работе не нравится похота, да. Но я вам хочу сказать, когда понимаешь, что это за похота. Я почему слово говорю похота? Что нам придется трудиться. Но когда понимаешь для чего, когда понимаешь зачем, когда понимаешь и знаешь законы, как от этого освободиться, когда получаешь результат, когда сеешь доброе, вечное, да, и получаешь в процессе жатвы это же доброе и вечное, да, вы знаете, есть вдохновение, появляется смысл в жизни. Это не является той похотой, о которой я сейчас как бы говорю. Библия говорит, заповеди его не тяжки. Но для кого-то тяжки, для кого-то это похота, а для кого-то это уже не похота, когда плоть наклонена к размышлению. И я думаю, вы поймете, в этом есть и удовольствие. Это как искусство, это как работа приятная, которая доставляет удовольствие, да? И самое интересное, и самое, как говорится, так стимулирующее нас идти этим путем, это результат. Мир, который мы имеем, или который будем иметь, в отличие от той раздражительности, которая всегда нас досаждала. Невоздержанность со всеми последствиями во всех областях и сферах жизни, и приводящая нас к там, неприятностям. И свобода от этих похотей, да. Не было мира, была обидчивость, была раздражительность, было недовольство, все были плохие. Я сам страдал. Теперь есть мир, теперь есть радость, теперь есть спокойствие, теперь трудно меня обидеть, трудно раздражить. У меня мир, у меня радость, у меня нормальное кровяное давление, у меня на нервной почве ничего не болит. Заметьте, вот он стимул, вот оно чудо. Да, мы не можем, я уже так скажу, мы не можем дать вкус, сладость, цвет, аромат, там, питательные вещества, которые мы получаем в плодах. Это чудо, что Бог дает, мы не делаем, мы не творим ароматы, микроэлементы, нужные для нашего тела, и мы не творим там сладость. Это не в наших силах. Но посадив, но полив, но удобрив, но прополов, да, выполнили свою работу, и Бог действительно создает чудо. Мы имеем вот то, что мы могли бы, не могли бы этого сделать никогда своими руками и своим умом. Это выше нашего разумения. Вот когда мы что-то делаем со своей стороны, да, вот просто так у нас не получится, вот чтобы любовь вот появилась, да, вот будем делать, любовь появилась. Без работы Святого Духа это не получится. Но если мы не делаем того, что Дух Святой говорит, что мы должны делать, то Бог не выполняет и свою часть работы. Вернее, выполняет, но так как фундамента нет, то тут хоть строй сверху, что хочешь на песке, оно все равно разрушается. И его не будет, этого здания. Поэтому я, говоря о том, что христианство – это не мир чудес, а мир ежедневного, упорного, целеустремленного труда, я не хочу этим сказать, что это, вот знаете, вот похота через всю жизнь, когда как вол тянешь тот плуг или ту арбу какую-то, телегу, нагруженную мало ли чем, да, и вот тянешь, и тянешь, и тянешь. Это поначалу так будет казаться. А потом это в радость. Потом это в удовольствие. Потом это доставляет наслаждение. И я вам говорю, заповеди его не тяжки. Трудно Ниве Божией. Я сейчас Ниву беру не миссионерскую, а свою Ниву на своем огороде. В удовольствие, когда видишь результат. Это как любой человек, который что-то делает своими руками. У него радость от того, что он сделал. Красиво. Аккуратно действует, помогает в быту, улучшает жизнь, да, способствует там большей производительности труда. Радость, заметьте, можно сказать, конструктор всегда пашет. Сидит, выдумывает, разрабатывает, вникает. Но когда он не получает от этого уныния, там, дискомфорта, он радуется, он этим живет, он не доедает, он не досыпает, мысль у него работает. И когда он сделает, когда он видит, он радуется, ему доставляет это удовольствие, и для него этот труд не тяжкий. Так и путь христианский. Но я вам должен сказать в заключение сегодня, что вы видите, по молитве чудесным образом ничего не меняется, если мы сеем в свою плоть. Если мы молимся и говорим, Господи, дай мне то-то и то-то, то поступайте по духу, поступайте по уму, сейте в дух, делайте то, к чему нас Бог призывает через наш разум. Тогда да, чудо будет, но при условии нашего участия в этом труде. На этом я заканчиваю на сегодняшнее общение. В следующий раз мы продолжим. Всего хорошего, Божьих благословений. Размышляйте и не забывайте. Как только атрофируется способность мыслить, считайте, что мы погибшие люди. Культивируйте, развивайте эту способность. Думайте, анализируйте. Богу легко будет до нас донести любую информацию и побудить к чему-то полезному, нужному и вечному. Всего хорошего!